Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белорусская оппозиция заявляет о массовой фальсификации голосов в ходе выборов в парламент. Как оценили итоги голосования западные наблюдатели? Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждает кавказский кризис. Обоснованы ли опасения, что Россия покинет Совет Европы? Михаил Горбачев и Александр Лебедев заявили о создании новой партии. Способен ли президент Советского Союза вернуться в большую политику? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. В заявлении миссии наблюдателей ОБСЕ сказано, что голосование на воскресных выборах в целом проведено хорошо, но при этом зафиксированы весьма серьезные нарушения. Так, более чем на треть избирательных участков международных наблюдателей не допустили на подсчет голосов, а в ряде случаев были выявлены факты фальсификации итогов голосования. Однако, судя по всему, в этом сходится большинство наблюдателей, результаты выборов в белорусский парламент не будут опротестованы. Они прошли в один тур. Это первая кампания по выборам депутатов Палаты представителей, в котором ни в одном округе не будет повторного голосования, подтвердила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. К примеру, во время парламентской кампании 2000 года второй тур выборов проходил в 20 округах. Никакой радости такая статистика не доставляет оппозиционным политикам. В нижней палате парламента не нашлось места ни одному из них. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Беларуси Игорь Корней.
Новый состав парламента, по наблюдениям экспертов, до нельзя забюрократизирован практически через одного руководителя или представителей райисполкомов. 29 депутатов прошлого созыва сохранили свои мандаты. Почти треть парламентариев составляют женщины – 33 из 110 мест. Кстати, постоянно повышающаяся женская квота в Палате представителей – настойчивое пожелание президента Александра Лукашенко. В итоге вклиниться между вертикальщиками и президентскими женщинами оппозиции так и не удалось. Причину косвенно пояснила председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина.
Вообще-то оппозиционность накануне выборов в Республике Беларусь стала немодной. И некоторые кандидаты выходили из партии, дабы в избирательных бюллетенях не стояла ссылка на партию. Поэтому говорить о том, что под этими знаменами шли гордо и шли в парламент, не приходится.
Один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко – последовательный сторонник бойкота любых выборов в специфических белорусских условиях.
Безусловно, были дискуссии среди оппозиции, какой стратегии придерживаться. Нам кажется все-таки, что предложенный вариант в виде бойкота фальшивых выборов был бы более правильным. Изначально было ясно, что Лукашенко не пойдет ни на какие уступки, и даже если бы он пропустил пару человек в так называемый парламент, это ничего бы реально не изменило. До момента не включения демократических представителей в участковые комиссии, когда из 1500 предложенных кандидатур было утверждено только 47 Центризбиркомом члены избирательных комиссий, а всего, напомню, было почти 70 тысяч, которые имели право считать голоса на местах. Вот после этого момента партиям надо было снимать всех кандидатов. Это было бы демонстрацией силы. Среди 263 кандидатов, участвующих официально в выборах, более 40% это были представители демократических партий, независимых демократических кандидатов. Была возможность продемонстрировать силу.
Сегодня с такой постановкой вопроса согласны и многие вчерашние кандидаты в депутаты. Игорь Ренкевич, баллотировавшийся от Белорусской социал-демократической партии, считает, что своим участием в выборах оппозиция мотивировала людей прийти на голосование. По его мнению, если бы демократических кандидатов не было в избирательных списках, то явка по Минску, очевидно, могла бы быть менее 50%. При хорошей первоначальной работе идея бойкота могла бы на самом деле сработать. Главный вопрос, который после оглашения результатов выборов волновал и оппозицию, и белорусское руководство, признает ли парламентские выборы Запад. Накануне Александр Лукашенко сказал, что в условиях, когда западным экспертам были предоставлены беспрецедентно прозрачные условия для наблюдения за избирательным процессом, не признать выборы просто невозможно. По заявлению лидеров белорусской оппозиции, в большинстве избирательных округов подсчета голосов не было вообще. Сегодня представители миссии ОБСЕ оценили белорусский стандарт выборов. Несмотря на некоторые подвижки, выборы в Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом на пресс-конференции заявила вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Беларуси Ан-Мари Лизен. По ее словам, перед выборами белорусские власти дали ряд четких сигналов о своем интересе усовершенствовать избирательное законодательство. Однако, несмотря на некоторые подвижки, выборы не соответствовали стандартам ОБСЕ. В свою очередь, глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Герт Хиндрик Арнс заявил, что разочарован избирательной кампанией в Белоруссии. Было сделано несколько заявлений представителей власти о готовности сотрудничать с нами. Однако мы не смогли увидеть улучшение проблемы прозрачности избирательной кампании, подчеркнул он. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Белорусская оппозиция, чего и следовало ожидать, отказывается признать законными результаты выборов, упрекая власть в массовой фальсификации в ходе голосования в процессе подсчета голосов. Об этом, в частности, заявил один из самых непримиримых противников белорусского президента Александр Лукашенко, бывший политзаключенный Александр Козулин. Сам Козулин в выборах не участвовал, но агитировал за свою дочь Ольгу. Она баллотировалась по 102-му Сухаревскому избирательному округу Минска, созданной ее отцом белорусской социал-демократической партии «Громада». Вот что мне рассказала Ольга Козулина.
Вы знаете, что они меня впечатлили. То есть я знала, что будут фальсификации, очень жесткие фальсификации, но не думала, что настолько. Как бы одной из причин, в которой я участвовала в выборах и шла до конца, это одной из причин, подчеркиваю, это было посмотреть, насколько обнаглеет власть и какой процент она мне поставит. Потому что я абсолютно уверена, что в этом районе я выигрывала, но в худшем случае для меня и в лучшем случае для властей там должен был быть состояться второй тур. Процент 8,6 – это просто возмутительно, и тут ничего больше по этому поводу нельзя сказать. Кроме того, попадание оппозиции власти, равняющейся нулю, такое даже не может быть даже по теории вероятности. То есть это еще раз показывает вот этот беспредел, который творился на протяжении 3 месяцев, и результаты, они тоже беспредельны.
Ольга, давайте вот конкретно поговорим о вашем избирательном участке. Вы понимаете, как фальсифицировались голоса?
Понимаете, в чем дело? У них настолько отлаженная система, лично мы вот так вот прямо не видим. То есть когда стоят наблюдатели, они не могут видеть, как они подделываются и как вбрасываются бюллетени. Ну, например, наши наблюдатели рассказывают, что во время подсчета голосов они на столе видели 3 пачки за меня. 3 стопки. Бюллетени за меня. Тот, кто подсчитывает бюллетени, они раскладывают по пачкам. Потом ни с того ни с сего начинается такой шухер возле стола. Ни с того ни с сего пропадает 2 пачки. Остается 1. Вот как это можно объяснить? Либо сами, даже члены комиссии, мы, конечно, не будем называть их имена, просто говорили нам, что вот сегодня, полчаса назад, вбросили уже 200 бюллетеней. Досрочное голосование на моем участке составило 26%. То есть абсолютно понятно, что именно на досрочное голосование всегда идет подброс бюллетеней и смена ее на сфальсифицированные.
Будете ли вы как-то пытаться оспорить в судебном порядке итоги выборов или нет?
Мы уже призвали Запад, во-первых, не признавать, и Соединенные Штаты Америки не признавать данные выборы. Кроме того, мы уже призвали власти проводить новые выборы, потому что мы их не признали. Естественно, мы будем пытаться сделать это юридически.
Дальше как будет вести себя оппозиция после этих выборов?
Это надо спрашивать у оппозиции. Я могу отвечать только за себя. Мы будем бороться, но совершенно очевидно, что внутри сами мы не справимся с ситуацией. Мы будем привлекать Запад, Америку. То есть мы будем делать все, чтобы нам помогали наши друзья и наши соседи.
Молодой белорусский оппозиционный политик Ольга Козулина. Позиция белорусской власти на выборах показывает, что расчет некоторых западных экспертов и политиков на смягчение режима Лукашенко не оправдался, заявил в интервью «Радио Свобода» другой оппозиционный политик из Беларуси, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
В Беларуси все без перемен. Говоря терминологией Лукашенко, одержана очередная элегантная победа. А сценарий элегантной победы не предусматривает, чтобы голоса считали вообще. И цифры, протоколы, депутаты были определены еще до голосования. Лукашенко смотрит в 2011 год в президентские выборы И менять сегодня правила, считать голоса, это значит создавать для себя проблемы через несколько лет. Сегодня в сложной ситуации, гораздо более сложной ситуации, чем оппоненты режима, а оказалась Европа, которая делала большие ставки на эту избирательную кампанию, и как бы через дипломатов, через политиков посылала такие сигналы для Лукашенко, что если будут какие-то перемены, мы пойдем очень далеко во взаимоотношениях. Но вот здесь для них большое разочарование, и для оппозиции итоги конечные, они оказались не такими уж плохими. Мы вернулись к черно-белой ситуации. А вот для Европы сложные времена, и, конечно же, избиратель просто остался вообще на периферии этой избирательной кампании. Не было ни у него интереса, не было ни мотивации не участвовать там, не выходить на улицу. Скорее всего, это оказалась кампания, которая определяла, насколько Лукашенко готов к трансформации, к переменам. Он ответил, что абсолютно не готов. Наверное, черно-белая ситуация лучше для оппозиции, но хуже для страны. Если мы хотели бы говорить о перспективе каких-то постепенных минимальных изменений, то, наверное, на этом этапе лучше было бы, чтобы появилась оппозиция, которая подпитывается объединенными демократическими силами, и там слышен альтернативный голос. Но Лукашенко страшится даже небольшое количество людей в парламенте. Ведь показательным является не то, что не считали голоса у лидеров оппозиции, не считали голоса даже у нескольких человек, которые пытались, сохраняя лояльность власти, немножко позиционировать себя чуть-чуть оппозиционно. Это Кучинский, это Абрамова, но у них тоже не считали голоса. Хотя наличие вот таких людей, совершенно безопасных, казалось бы, для власти, это сохраняло, ну, ощущение, что в Беларуси, ну, хоть что-то кто-то там о чем-то говорит, и это отличается от официальной позиции.
Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, и у меня не вызывает никакого сомнения, что Радио Свобода продолжит внимательно следить за белорусской темой и в программах «Время свободы», и в других своих передачах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии? Об этом рассказывает наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 29 сентября. В Страсбурге сегодня открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главными на этой сессии будут дебаты о последствиях войны между Россией и Грузией, о Кавказском кризисе. Отдельно будет обсуждаться вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вопрос о последствиях войны между Россией и Грузией будет, без сомнения, главным на сессии ПАСЕ в Страсбурге. На его обсуждение парламентарии потратят два дня, 30 сентября и 2 октября. На выступление записалось уже около сотни желающих, и председатель ассамблеи, испанец Луис Мария де Пуч, перед началом сессии еще раз подчеркнул, что российско-грузинский конфликт имеет для ПАСЕ исключительное значение. Война между Россией и Грузией была бедствием, которое нас совершенно потрясло, потому что два государства, члена Совета Европы, противостояли друг другу. Эта война нарушила принципы нашей организации и международные нормы. Нам надо убедить стороны вернуться к политическому диалогу, чтобы стабилизировать ситуацию и освободить регион от излишнего военного присутствия. Мы должны понять, какова может быть роль Совета Европы в этих обстоятельствах. Вот почему Бюро Ассамблеи решило посвятить часть осенней сессии ПАСЕ обсуждению этой проблемы. Глава миссии ПАСЕ, недавно побывавший в Москве, Тбилиси и Схенвали, бельгиец Люк Ван ден Бранде, уже сделал некоторые выводы после своей поездки. Например, он не склонен называть атаку грузинских войск на Южную Осетию геноцидом, а недавно объявленное желание России разместить в Абхазии и Южной Осетии военные базы вызывает у него особое беспокойство.
When we look to the six
Когда мы смотрим на 6 пунктов мирных договоренностей, то нужно осознать, что на самом деле теперь означают слова «возвращение к ситуации до конфликта в отношении России», к чему именно она должна вернуться, и сколько там будет российских миротворцев, миротворцы ли это, и в каких зонах они должны размещаться. Все это вызывает озабоченность, о которой мы ясно сказали. Многие в ПАСЕ говорят о непропорциональности ответа Москвы на военные действия, начатые Тбилиси, усматривая в поведении российских властей некую декларацию новой внешнеполитической тактики. Однако с этим согласны не все. Например, швейцарец Андреас Гросс, давний критик России и глава подкомиссии ПАСЕ по Чечне, в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность, что о новой холодной войне речь не идет, а у России на то, что она предприняла против Грузии, были свои основания. Россия учитывала, что почти наверняка около 10 тысяч людей на Российском Кавказе готовы были взять оружие и воевать против грузин, если бы она не сделала эти два шага. Во-первых, не вошла бы глубоко на территорию Грузии, и, во-вторых, не признала бы независимость Абхазии и Южной Осетии. В Западной Европе сейчас многие люди думают о новой холодной войне, о новой политике в отношении России. Так вот, я думаю, что это был чисто региональный конфликт, который отражает некоторые мировые тенденции, но не отражает новую политику России в мире. В первый день сессии уже было решено, что вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации в Ассамблее будет рассматриваться в среду 1 октября. Ситуация получается любопытная. Накануне этого обсуждения, во вторник, российские депутаты будут участвовать в дискуссии о российско-грузинской войне на равных с остальными. А в четверг, когда дискуссия продолжится, могут теоретически потерять право на участие в ней. Но, как считает Люк Ван ден Бранде, это вряд ли произойдет. Это правда, что примерно 23 члена парламентской ассамблеи подписали проект резолюции о приостановлении полномочий российской делегации. Но если говорить о моих личных ощущениях, то, на мой взгляд, серьезное большинство в ассамблее будет не за то, чтобы прекращать полномочия делегации России, а наоборот, чтобы поддерживать с этой страной диалог. И я думаю, что это самое важное. Один из коллег Люка Ван ден Бранде, британец Дэвид Уилшер, также побывавший в Москве, до начала сессии предсказывал, что трудности с подтверждением полномочий могут возникнуть у делегаций обеих стран, участвовавших в войне. Так как делегация Российской Думы уже есть, то для приостановления ее права голоса нужно выдвигать отдельное предложение, что и было сделано. В Грузии же парламентские выборы недавно состоялись, и делегация нового грузинского парламента пока еще не получила подтверждения своих полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы. И для того, чтобы просто не подтвердить полномочия грузинской делегации, даже отдельные инициативы предпринимать не надо. Так что фактически верно будет сказать, что будет рассматриваться вопрос о подтверждении полномочий делегаций и России, и Грузии. А справедливости ради нужно отметить, что вызов будет брошен двум делегациям, а не одной. Но полномочия новой грузинской делегации были подтверждены без обсуждения. Российская же делегация была разочарована тем, что вопрос о ее полномочиях не решился в первые же часы работы ассамблеи, а переносится на более поздний срок. Сначала Луис Мария де Пуч вообще предложил говорить об этом в четверг вечером, и глава российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, укорял председателя за медлительность. Вопрос пересмотра полномочий любой национальной делегации должен обсуждаться как можно скорее, согласно правилам процедуры. В четверг вечером это вообще-то не как можно скорее. Это означает, наоборот, подвесить проблему на как можно более долгое время. Пока речь не идет о том, что ассамблея может применить к России какие-то санкции. Но если Грузии удастся убедить европейских коллег в том, что Россия фактически аннексировала часть ее территории, то критика посева отношении действий Москвы может быть по-настоящему жесткой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили, минувшим летом он был отозван из Москвы по решению грузинских властей, выступил с критическими заявлениями в адрес президента Михаила Саакашвили, фактически упрекая его в отступлении от идеалов революции РОС. Обозреватель в Тбилиси оценивает демарш Кицмаришвили, связанного с Саакашвили долгой историей политических взаимоотношений, как признак скорого обострения ситуации во внутренней политике Грузии. Из Тбилиси сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Посол Кицмаришвили был отозван из Москвы незадолго до военного конфликта в знак протеста против нарушения российскими самолетами воздушного пространства Грузии. И, кстати, по возвращению из столицы России дал понять журналистам, что не в восторге от решения грузинских властей. В интервью серьезной и влиятельной тбилисской газете господин Кицмаришвили заявляет, что после странной смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания в феврале 2005 года баланс в революционном триумвирате Саакашвили Бурджанадзе Жвания был нарушен. Недавно и не Но Бурджанадзе размежевалась с властями. Нашу долю в ответственности власти прибрал к рукам Саакашвили. Он своевольно изменил конституцию, усилил институт президентства, в результате чего мы и оказались, в конце концов, втянутыми в войну. Я был категорически против применения силы для урегулирования конфликтов. Но после этой войны я уже не могу оставаться в команде Михаила Саакашвили, заявил бывший медиамагнат и дипломат. Он убежден, что бывший премьер-министр Жвания не погиб от угарного газа в квартире своего друга, а был убит. Заявление Кицмаришвили вызвало огромный резонанс в политических кругах. Сам Эроси Кицмаришвили недоступен. Но один из лидеров оппозиции, Давид Гамкрылидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что заявления бывших соратников Михаила Саакашвили свидетельствуют о приближении значительных изменений в стране.
Настал момент режим change в Грузии, и все, которые до конца, до последнего момента были в команде Саакашвили и думали, что они что-то могут получить, сейчас стараются уже найти свое место в оппозиции. То, что Нино Бурджанадзе, Зураб Нуваидели, сейчас Эроси Кицмаришвили начали активно критиковать Саакашвили и его команду, это уже показатель. Но не главный показатель. Главный показатель – то настроение, которое существует в Грузии после вот этих явлений в Хинвали и той катастрофы, которую мы получили.
Независимый эксперт Георгий Хухашвили также склонен объяснить заявление Кицмаришвили трезвым расчетом.
Ну, я думаю, все делают свои расчеты. Ситуация предкризисная. Ну, все делают свои расчеты и пытаются переметнуться в другой лагерь, скажем так.
Примечательно, что, как заявила Радио Свобода супруга Кицмаришвили, и я, Эроси Кицмаришвили утром в понедельник, то есть за несколько часов до выхода в свет номера с сенсационным интервью, покинул Грузию и вылетел в США. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что сейчас в эфире «Свобода» звучит программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. 70 лет назад подписан договор, позволяющий нацистской Германии оккупировать Судетскую область, так называемый Мюнхенский сговор. Михаил Горбачев и Александр Лебедев заявили о создании новой партии. Каковы перспективы этой политической организации? Может ли бывший президент Советского Союза вернуться в большую политику в России? Ингушская общественность обращается к президенту России в поисках справедливости и указывает на южно-осетинский прецедент как на возможность для того, чтобы Кремль пересмотрел свою политику на Кавказе. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Белоруссии не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшие в воскресенье выборы очередным политическим фарсом. По официальным данным, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Все 200 наблюдателей уже прибыли на место, их офисы будут находиться в Горе, Поте, Зугдиде и Тбилиси. В Челябинске в понедельник, в очередную годовщину аварии 1957 года на заводе «Маяк», митинговали жители, пострадавшие от радиоактивного выброса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова в среду вызвана на допрос в прокуратуру. По ее словам, в прокуратуре сообщили, что это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Россия и Южная Корея намерены укреплять сотрудничество в сфере энергетики. В заявлении, принятом по итогам переговоров в Москве президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ли Минбака, говорится, среди прочего, о планах южнокорейских компаний участвовать в энергетических проектах на Дальнем Востоке. Европейская комиссия согласовала детальный план о расходовании 6,5 миллиардов долларов на помощь странам-кандидатам на вступление в Евросоюз на период до 2010 года.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 29 сентября, представители общественных организаций Ингушетии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта осени 92 года. В этом обращении они ссылаются на недавний конфликт России с Грузией, в котором, по мнению общественных деятелей Ингушетии, осетинская сторона понесла гораздо меньше потерь, чем ингуши в пригородном районе. Общественные деятели утверждают, что осенью 92 года на территории Северной Осетии произошел геноцид ингушей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Широко распространенное мнение о взаимосвязи событий на Кавказе на этот раз нашло подтверждение в Ингушетии. Ассоциация студентов Ингушетии, общественные организации «Марш» и «Союз депортированных» попросили президента России Дмитрия Медведева оказать содействие в ликвидации последствий вооруженного конфликта в пригородном районе Северной Осетии. Проблеме возвращения ингушских беженцев, как подчеркивают представители общественности, уже почти 16 лет. Дни вооруженного осетино-ингушского противостояния, по данным бывшей временной администрации президента России в зоне конфликта, погибло 478 человек, ранено 840, более 200 пропало без вести. Свыше 40 тысяч человек стали беженцами, но ингушская сторона называет другую цифру – около 70 тысяч человек. Владимир Путин в свое время дал поручение руководителям двух республик обеспечить возвращение ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии до конца 2006 года. Судя по очередному обращению из Ингушетии, это поручение не выполнено до сих пор. Решение проблемы ингушских беженцев зависит только от Кремля, убежден политолог, глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Ингушская республика, пожалуй, отличается от других регионов Российской Федерации, в том числе и Северного Кавказа. Если очень серьезно фрагментизированная общество в других регионах, оно раздроблено, атомизированные люди, то в Ингушетии в последнее время наблюдается достаточно серьезно объединяющий общественный институт. Письмо, которое написала общественность Ингушетии президенту Российской Федерации, имеет под собой исключительно серьезную основу. То, что они в письме приводят сравнение, что события, происшедшие в Южной Осетии, по своим масштабам значительно меньше, чем то, что произошло в Северной Осетии, в Ингушетии в 90-х годах, эта проблема, она существовала, она существует, и эта проблема будет существовать до тех пор, пока политическое руководство Российской Федерации политически не решит этот вопрос.
Руслан Кутаев ссылается на действия российской стороны в августе нынешнего года во время противостояния с Грузией.
С Южной Осетии военные же не просто сами пошли. Это было политическое решение, политическая воля российского руководства. Так вот здесь тоже, в Ингушетии, я убежден, должна быть политическая воля российского государства, российского правительства. В противном случае этот конфликт будет иметь тлеющий характер. Этот конфликт может, в конце концов, перерасти в достаточно серьезное состояние, которое может перекинуться в соседние регионы.
Ингушский общественный деятель, экс-депутат республиканского парламента Азамат Нальгиев не верит в намерение официальной Москвы отыскать решение, которое бы устроило два соседних народа.
Проблему нужно решать, чтобы надежды людей были каким-то образом разрешены. А все бумажки, которые возможно подписать, какие-то фиктивные референдумы и прочее, это всего лишь, во-первых, загоняет проблему вовнутрь, во-вторых, откладывает ее, бог знает на когда, чтобы опять какое-нибудь возникло кровопролитие. То есть никто не хочет решать ничего. Лично я ни господину Путину, ни господину Медведеву никому не обращался с этой проблемой, потому что они не хотят ее решить. По-моему, Россия себе давным-давно назначила на Кавказе и врагов, и друзей. Это устоявшаяся тенденция. Приехал Путин в Владикавказ и сказал, что вы являетесь оплотом России на Северном Кавказе.
Для решения осетино-ингушской проблемы сделано уже немало и Москвой, и Владикавказом, так считает осетинский политолог Игорь Дулаев.
Российская Федерация делала достаточно много для ингушского сообщества, для ингушского народа. Я понимаю, что катастрофа 92-го года, это действительно катастрофа для и осетинского, и ингушского народа. Но, тем не менее, это фактически единственный конфликт на постсоветском пространстве, когда вынужденные переселенцы возвращаются в места своего прежнего проживания. При этом восстанавливались не только жилье, выделяли значительные финансовые средства на восстановление жилья, но и восстанавливалась социальная инфраструктура тех сел, где происходил этот конфликт. Потом, если мы сравниваем эти события, то мне кажется, что нужно обратить внимание на юридическую коллизию. Республика Ингушетия до сих пор не имеет границ. Я даже говорю не столько о пригородном районе, сколько о границе между Чечней и Ингушетией. Что касается Южной Осетии, то это республика, которая де-факто существовала в течение 18 лет.
Во Владикавказе полагаю, что число ингушских беженцев из Северной Осетии по версии Назрани завышено.
Осетинская позиция заключается в том, что свыше 3/4 людей, которые вынужденно покинули свои места прежнего проживания, они уже вернулись. Действительно, когда мы говорим о возвращении этих людей, здесь очень сложно посчитать, кого мы считаем вынужденным переселенцем. Потому что, например, мне известен случай, когда человек снимал квартиру во Владикавказе, но при этом он считается вынужденным переселенцем. Человек жил в общежитии, и он признается вынужденным переселенцем.
Осетинский политолог Игорь Дулаев, глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, предлагает свой вариант решения территориальных проблем на Северном Кавказе.
Ну, я предлагаю политическому руководству Российской Федерации объединить, как они это решали в Красноярском крае, в Читинской области, в Северокавказские республики, и создать единую республику. Тогда все в худшем случае, если они считают, что это чересчур заорганизована большая будет республика или регион, можно Дагестан, Чеченскую республику, Ингушетию и Северную Осетию объединить, тогда снимаются следующие проблемы. Осетино-ингушские, ингуши-чеченские и чечено-дагестанские.
По мнению Руслана Кутаева, местные власти часто используют территориальные проблемы в своих интересах. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 29 сентября. Российская внутриполитическая хроника. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев и бывший депутат Государственной Думы, бизнесмен Александр Лебедев намерены создать партию и участвовать в парламентских выборах 2011 года. Эту информацию подтвердили уже и Лебедев, и люди из окружения Горбачева. Называться будет партия «Независимая демократическая партия России». Совместно Михаил Горбачев и Александр Лебедев владеют 49% акций «Новой газеты». Кроме того, они не раз заявляли, выступали совместными политическими заявлениями и инициативами. О том, как в экспертном сообществе смотрят на вопрос, на возможность возникновения новой партии, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 2007 году Михаил Горбачев был избран председателем общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов». На его учредительном собрании было отмечено, что в России нет реальной и действенной оппозиции. Возможно ли сегодня создание в России подобной политической силы? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает политолог Дмитрий Орешкин.
Во-первых, кремлевские стратеги задумались о том, что на фланге европейских ценностей у них образовалась слабина, а с другой стороны, их очень тревожит активность. Сейчас активность Лебедева и Горбачева. Довольно трудно и довольно скандально отказать бывшему президенту в создании партии. С другой стороны, ведь отказали бывшему премьеру. Шансов на создание немного, тем более, что есть формальные показатели, там 50 тысяч членов и так далее. И всегда можно найти какие-то формальные поводы для отказа в формировании этой партии. Но характерно само по себе уже то, что Михаил Сергеевич рискнул двигаться в этом направлении. И некоторая критическая неудовлетворенность на фланге вот этого правого или европейского выбора нарастает.
Как вы считаете, а кто будет избирателем такой партии, если она будет все-таки создана?
Потенциально около 25, может быть, даже 30 миллионов человек чувствуют дискомфорт в связи с тем, что происходит. Есть серьезный электоральный ресурс. Другое дело, что он разочарован, он ни за кого не хочет голосовать, он никому не верит, он считает, что политика – это вообще маргинальное дело, партии не пользуются уважением в этом электорате, парламент тем более не пользуется уважением, и вообще выборам они не доверяют. Так что вопрос в том, придут ли они на выборы – это один. И второй вопрос – выборы настолько стали зарегулированы и настолько их результаты зависят от доброй или злой воли электоральной администрации, что доверять выборам все труднее, и, соответственно, все труднее выводить на них ту или иную политическую силу.
С кем они могли бы сотрудничать?
Пока на эту тему идут только разговоры. Я с трудом себе представляю, чтобы, скажем, Яблоко вступило в какую-то кооперацию. Довольно трудно ожидать, что Касьянов так вот охотно вступит в союз. Опять же, потому что здесь вопрос о лидерских позициях. Кто будет главным? Что касается СПС, то даже если они, скажем, отойдут от своего партийного руководства, которое вступило в переговоры с Кремлем, что на самом деле мне не кажется однозначно доказанным, потому что члены СПС, вопреки тому, что часто говорится, вовсе не являются яркими антипутинцами. В этом смысле в действиях Леонида Гозмана и той части СПС, которая пошла на переговоры с Кремлем, есть свой резон. Но осколки политических партий чувствуют, с одной стороны, что действительно растет спрос на европейские ценности, а с другой стороны, они не настолько отчаянны сейчас, чтобы отказываться от своих собственных амбиций. Они все-таки в большей степени надеются въехать в политику в индивидуальном порядке на своем белом коне. И под крыло Горбачеву структуры вряд ли пойдут. Отдельные люди, может быть.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Полностью отрицать возможность создания оппозиционной партии нельзя, считает политолог Святослав Касп. Проблема заключается в другом. Социал-демократы не имеют в России достаточной поддержки.
При наличии санкций Кремля, или, так скажем, даже при отсутствии принципиальных возражений у Кремля, создать можно практически любую партию Горбачева и Лебедева, проектируемую. Это люди со своей политической биографией, с определенной политической историей, но я не думаю, что они могли бы вызвать у Кремля, прямо сказать, жесткую аллергию. Я бы сказал, что это не относится к области невозможного, я бы сказал, что это относится к области маловероятного. Главная проблема не в Кремле. Главных проблем две. Во-первых, это не первая попытка Михаила Сергеевича Горбачева выступить на поле российской политики. До сих пор ни одна из этих попыток удачной не оказывалась. Во-вторых, это далеко не первая попытка создания в России социал-демократической партии. Здесь есть такой парадокс. С одной стороны, все там 9-15, наверное, лет мы слушаем рассуждения о том, что в России существует огромная незаполненная ниша социал-демократии. Что якобы существует общественный запрос на социал-демократическую партию. С другой стороны, во всех российских выборах, без исключения, социал-демократические партии участвовали иногда во множестве. И люди за них упорно не голосуют. Единственная партия, которая называла себя социал-демократической, хотя бы время от времени при этом прошла в парламент, это «Справедливая Россия», но она туда прошла, как мы понимаем, совершенно другим причинам, не имеющим отношения к идеологическому позиционированию. Поэтому вот до сих пор, пока экспериментально существование вот этой ниши для российской социал-демократии не будет доказано, я в существование этой ниши не верю.
Говорил политолог Святослав Каспе. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск за понедельник, 29 сентября. Исполнилось 70 лет со дня подписания Англии, Франции, Италии и Германии в Мюнхене соглашение, которое фигурирует в российской историографии как Мюнхенский сговор. В его результате принадлежавшая Чехословакии, населенная преимущественно немцами, Судетская область отходила к Германии. О Мюнхенском договоре, который стал фактически прологом Второй мировой войны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
70 лет назад в Мюнхене четыре руководителя европейских стран, британский премьер-министр Чемберлен, французский Деладье, итальянский Муссолини и канцлер Германии Адольф Гитлер подписали договор, по которому принадлежавшая Чехословакии Судетская область отходила к Германии. Тем самым удовлетворялись, как казалось, английскому и французскому лидерам окончательно и полностью территориальные аппетиты Гитлера и предотвращалась война фюрера против Англии и Франции. Сама Чехословакия не была приглашена для участия в переговорах, поэтому президент Чехословакии Эдвард Бенеш назвал договор договором предательства. Подписанию договора предшествовали так называемые судетские кризисы вокруг подстрекаемых нацистами, проживавших компактно в Судетской области Чехословакии, этнических немцев. Вылетая в Мюнхен, Чемберлен говорил, обращаясь к гражданам своей страны. «Столь ужасной, фантастической и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и применять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно». Гитлер же нарушил Мюнхенский договор уже через полгода, а еще через полгода началась Вторая мировая война. Я беседую с немецким историком доктором Ангелой Херман. О Мюнхенском договоре в Германии существует не очень много книг. Почему? Ведь как эпилог этой истории можно рассматривать и изгнание в послевоенные годы судетских немцев из Чехословакии по декретам президента страны Бенеша. Причина здесь в том, что Мюнхенский договор был промежуточным решением и этапом на пути к развязыванию Второй мировой войны. Связь между Мюнхенским договором и декретами Бенеша, конечно, есть, но считать изгнание судетских немцев следствием Мюнхенского договора было бы неверным. Но несомненно, что политика судетских немцев и их руководство, конечно же, способствовало послевоенному изгнанию. Их лидер Конрад Хенлайн заявил в 1938 году: «Нам, немцам, больше невозможно жить среди чехов», и он провозгласил лозунг «Домой в Райх». Конечно, это способствовало тому, что Бенеш после 1945 года не хотел больше иметь немецкое меньшинство на территории Чехословакии. В своей новой книге на тему Мюнхенского договора «Забытый заговор» ваш американский коллега Терри Парсинен упрекнул немецких историков в недооценке роли консервативных военных Германии, готовивших, как он утверждает, накануне Мюнхенской встречи путч и свержение Гитлера, дабы предотвратить надвигавшуюся войну, которую, как они считали, Германии не выиграть. Сговорчивость Чемберлена помешала, по мнению Парсинена, осуществлению планов путчистов. Согласны ли вы с тем, что герой этой книги, подполковник Ганс Остер и его единомышленники, могли бы изменить ход истории, предотвратить Вторую мировую войну? Был ли шанс? Конечно, в армии были люди, готовые к сопротивлению, но их было слишком мало, и их возможности были недостаточны для того, чтобы нечто реальное осуществить. Их описание является в большей степени созданной после событий реконструкции намерений, известных еще с Нюрнбергского процесса. Там некоторые военные представили свои намерения оказать сопротивление Гитлеру в 1938 году существенно более ясными и конкретными, чем они были в действительности. И потом Гитлер заявил тогда, что его требование судет – это его последнее территориальное требование к Европе. Это также способствовало успокоению некоторых его противников. Каковы, на ваш взгляд, уроки Мюнхенского договора? Проблематика Мюнхенского договора показывает нам, какие имелись альтернативы в подобной ситуации. Можно было просто уступить диктатору с экспансивными намерениями, или можно было пытаться его умиротворить в надежде предотвратить войну. Но Мюнхенский договор показал, что таким образом можно только несколько задержать события, отодвинуть начало войны. Но из этого единственного в своем роде случая трудно проводить аналогии с современными ситуациями. Важно, однако, все время искать альтернативы в похожих конфликтных ситуациях. Говорила немецкий историк доктор Ангела Херман. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. В этом документе выражается тревога по поводу того, что российские власти произвольно объявляют иностранных журналистов, представляющими угрозу безопасности России, и лишают права на въезд в страну. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Письмо подписано исполнительным директором Комитета защиты журналистов Джоэлом Саймоном. Оно адресовано президенту Медведеву, но направлено также министру иностранных дел России, послу России в Соединенных Штатах и послу Соединенных Штатов в России. Приводятся конкретные примеры отказа во въездных визах британским журналистам Саймону Пирани и Томасу де Ваалу, а также журналистке из Молдавии Наталье Марарь. Вот как прокомментировал это письмо исполнительный директор комитета Джоэл Саймон. Наша озабоченность имеет реальные основания, и такие письма — наш способ привлечь как можно более широкое внимание к проблеме. Мы считаем, что путь к решению проблемы — это указание на нее и обращение к тем, кто может сыграть определенную роль в поисках выхода из сложившейся ситуации. В указанных вами случаях отказа во въездной визе вы видите тенденцию в отношении к иностранным журналистам вообще? Или это отдельные случаи, вызванные действиями отдельных журналистов? У нас есть документальные подтверждения случаев, когда иностранные журналисты, специализирующиеся на информации о России, не получали въездную визу. Такой метод применяется не только в отношении журналистов. Недавно было отказано в праве на въезд в Россию исполнительному директору международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту. Совершенно очевидно, что российские власти используют расплывчатый закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию для ограничения въезда в страну тех, кто критически высказывается о положении в России. Чем, по-вашему, руководствуются при этом российские власти? Я думаю, это стратегия контроля над информацией. Для такого контроля применяются разные способы, в том числе самые насильственные, вплоть до физического устранения. Параллельно развивается тенденция ограничения допуска иностранных корреспондентов в Россию. В стране создана обстановка, при которой любое распространение критической информации опасно. Какой урок из всего этого могут извлечь иностранные журналисты, работающие в России? Задача журналистов — сообщать новости, факты. Делать это журналисты должны честно, не опасаясь преследований и наказаний, не прибегая к самоцензуре. Но при этом они должны соблюдать законы страны пребывания, соблюдать визовые и другие правила. В свою очередь, российское правительство обязано соблюдать подписанные им международные соглашения. Наш комитет выступает в защиту права журналистов выполнять свою работу профессионально, а правительство должны предоставить им возможность въезда и свободной работы. Это был Джоэл Саймон, исполнительный директор Комитета защиты журналистов. С 2000 года более чем 40 иностранным журналистам было отказано в визах, либо им было приказано уехать из России. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Из Москвы во Владивосток отправляется литературный экспресс. Поезд повезет по стране с остановками в 15 городах от Нижнего Новгорода и Перми через Новосибирск и Красноярск до Читы и Хабаровска 40 писателей. Среди пассажиров Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Варламов, Полина Дашкова, Игорь Иртеньев, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Сергей Лукьяненко и другие. Цель – пропаганда современной отечественной литературы и популяризации чтения. О причинах своего участия в этой затее размышляет один из пассажиров литературного экспресса Дмитрий Быков.
Больше всего пугает здесь то, что по итогам этой поездки предполагается выпустить том путевых очерков. Это уже окончательно напоминает поездку по Беломорканалу, после которой и вышла, как говорил Солженицын, первая книга в русской истории, воспевавшая рабский труд. Как раз в мою-то схему циклическую, которая вся построена на поисках аналогий, это вписывается даже с какой-то пугающей точностью. Возить писателей по стране – это слишком пугающая аналогия. Это доказывает, что на дворе стоит какой-то не то 31-й, не то уже и 35-й год. Принципиальная разница вот в чем. тогда писатели ездили знакомиться с феноменальными достижениями строек социализма и обязаны были об этом постфактум доложить. Сегодня писатели едут показывать себя и свои книги, едут встречаться с аудиторией. И миссию этого не столько описательская, сколько культуртриггерская. Мне никто не заказывает по окончании этого маршрута обязательно сесть и написать торжественный очерк, как прекрасно стало жить в Чите или какой я видел кадетский корпус в Красноярске. Никто этого от меня не требует, а если бы и требовали, то шиш. Зато у меня будет возможность написать, а иначе как бы я еще попал в Читу? Это дорого, накладно, мне не дает ни одна редакция туда командировки. Я не смогу написать очерк о совершенно зверином быте страшном моего любимого русского поэта Вики Измайловой, которая работает в Чите врачом на трех должностях, потому что на одну не может прокормить ни себя, ни своих 5 собак. Вот это достаточно тяжелая история. Я в Красноярске бываю достаточно регулярно, бывал в Иркутске, я бывал в Улан-Удэ. Я, в общем, себе представляю, что я могу увидеть. Тот читатель, который там живет, меня поражает внимательным, фанатичным отношением к тому, что мы делаем. В Москве читателю более-менее плевать на то, что я пишу. А там из каждого моего слова делают далеко идущие выводы и читают между строк. Моя умная мать уже сказала, что больше всего эта поездка напоминает знакомство писателей с местами будущей ссылки. Конечно, если бы в Чите была возможность там поехать в Краснокаменск и увидеться с Ходорковским, я думаю, что это было бы всем писателям крайне интересно. Но и вообще посмотреть музей декабристов, это же не обязательно опыт подготовки к ссылке. Это еще и до некоторой степени опыт прямой спины, на который не вредно посмотреть, чтобы здесь себя вести более прилично.
Популярный писатель Дмитрий Быков, а сейчас у микрофона обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Дмитрий Быков не случайно оговаривается, с какой именно датой сравнивать этот эпизод своей писательской карьеры. С 1931 или с 1935 годом? К апрелю 1932 года относится печально известное любому пишущему человеку сталинское постановление о перестройке литературно-художественных организаций, после выхода которого были уничтожены творческие союзы, а соцреализм провозглашен единственно возможной формой письма. Сигналы Кремля образованное общество ловить не разучилось. Многие писатели, хорошо понимая символизм, политический смысл этой поездки, мотивы своего участия, я уверена, объясняют себе по-разному. Когда я еще увижу страну, хорошо бы увидеть своими глазами простого читателя, а то в Москве до меня никому нет дела, ну и так далее. Сейчас лояльность власти определяется не членством в союзах и группировках, а чутьем чиновников, которые подбирали правильных людей для этой экспедиции. Если в советские времена не принять такое предложение почти наверняка означало отправиться в лагерь, то сегодня это скорее вопрос привычки к халяве, даже нежелание известности. Какой интерес Сергею Лукьяненко или Михаилу Веллеру повидаться с провинциальными библиотекаршами? Живучесть советского способа заботы о писателях не может не поражать. В Европе и в Америке существуют писательские гранты, но у них совершенно другие моральные основания, и ни один не выглядит столь обескураживающе бесстыдной цитатой из 30-х, 70-х и так далее. Дмитрий Быков лукавит, и когда говорит о том, что единственный способ помочь бедной провинциальной поэтессе, это навестить ее в составе неплохо выпивающей и закусывающей писательской команды. Лукавит он и тогда, когда утверждает, что посещение музея декабристов способно передать дух свободы той же компании халявщиков. Программа визитов эклектична, как и весь стиль послепутинской России, и почти комична. Посещение памятника певцу революции Максиму Горькому в Нижнем Новгороде и встречи с трудящимися не противоречат посещению Иволгинского датсана, еврейской общины и памятника погибшему во Владивостоке Осипу Мандельштаму. Возможно, Захар Прилепин или Дмитрий Быков, что менее вероятно, и напишут по мотивам своего путешествия фельетон или очерк нравов. Но само участие в этой поездке, какими бы соображениями не оправдывали себя писатели, это знак лояльности, знак того, что литераторы, считывая откровенный советский месседж организаторов, считают возможным его разделить. Государство может на них во всем рассчитывать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Елена Фанайлова и писатель Дмитрий Быков. Из Москвы в Владивосток отправился литературный экспресс с 40 писателями. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 29 сентября, над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. А у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шера. Я прощаюсь до завтра. А вы не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. После новостей «Поверх барьеров» сегодня в американском часе Александра Генниса. В первую очередь сюжет памяти киноактера Пола Ньюмана. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
С недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правым силам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.